Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день. У микрофона Владимир Карпов. И сегодня с нами писатель Захар Прилепин. Здравствуйте, Захар.
Здравствуйте, Владимир.
Я так понимаю, вас уже можно поздравить с выходом книги «Некоторые не попадут в ад». Я правильно понимаю?
Да, книжка вышла, уже 3 недели продается и хорошо воспринята людьми.
То есть уже получили первые отклики?
Ну, она просто в этом... Ну, коль надо представить ее, то я буду сразу хвалиться, она в топе продаж. Сейчас третий, по-моему, роман по Москве по продажам. Ну, в смысле, не роман, а просто книга продаваемость.
Написано, ну, по крайней мере, на заглавной странице, на обложке, о том, что это роман фантасмагория, хотя больше напоминает то ли исповедь, то ли мемуары. Чего здесь больше?
Ну, наверное, да, исповедь, хотя написан, безусловно, в романной форме и со всеми приметами художественного текста, но есть два объяснения, на мой взгляд, даже очевидных, почему вынесен на обложку роман «Фантасмагория». С одной стороны, мы все можем в качестве примера воспринять голливудские фильмы, когда берется какая-то политическая ситуация или криминальная ситуация, и фигуранты еще живы, есть конгрессмены, и есть, не знаю, воры, главы нарко... каких-то трафиков, которые могут за эту голову отпилить, поэтому пишут, все совпадения случайны, и все, и на это ссылка такая. Вот, и я такой же нелепой, как бы, ерундой занимаюсь, потому что все совпадения, конечно, не случайны, а в целом просто сама ситуация, которую мы наблюдаем на Украине, в Киеве, на Майдане, в Харькове, в Одессе, на Донбассе, все это в самом широком смысле фантасмагорично, потому что, но это выход за какие-то пределы политической целесообразности, там, нравственности, там, еще чего, представлений каких-то, которые сложились в общественном сознании, иллюзий каких-то, которые сложились в общественном сознании. То есть это все чрезмерное такое, фантасмагоричное.
Не пожалели, что эта книга вышла сейчас? Ну, ровно потому, что история как будто бы не закончена.
Она, безусловно, закончена, потому что никакая история никогда не закончена, пока свет представления не началось, но вот история в том виде, в котором она начиналась, развивалась, и вот эта русская весна, и история Новороссии, и Малороссии, и все, вот это все, это, безусловно, подошло к своему финалу. Теперь она пребывает в таком состоянии, ну, попытки видоизмениться и начать прорастать в какую-то другую сторону, потому что, ну, сейчас уже никто это всерьез не будет говорить, что вот у нас русская весна продолжается. Конечно, она не продолжается, этого ничего нет, и все ее фигуранты, все ее победители, все ее герои, они, ну, большинство просто физически умерло, понимаете? Поэтому говорить, что, ну как нельзя было бы говорить о гражданской войне там в 1925 году. По факту она закончилась, надо говорить о чем-то другом, а началась другая там жизнь.
Здесь важно, наверное, слушателям пояснить, а то мы разговариваем о книге на своем как будто бы птичьем языке, а многие не понимают, о чем речь. Захар Прилепин написал книгу, в которой описывает события в Донецкой Народной Республике за время своего пребывания там. Книга заканчивается, ну, по сути, смертью Александра Захарченко.
Ну да, а за время своего пребывания там и работа в качестве сначала советника Александра Владимировича Захарченко, а потом офицера армии ДНР. Поэтому это личная книга, изнутри себя написанная, с личным восприятием, глубоко личных для меня событий, тем не менее касающихся вот этого противостояния политического и военного, и человеческого на территории Донбасса. Вот об этом мы сейчас говорим.
Да, и противостояние это, еще раз подчеркну, не завершено. Вот в те дни, когда книга как раз выходила, пришла новость, что император жаловал паспорта российские жителям ДНР и ЛНР.
Да, да, да. Но это стало каким-то послесловием к книге, потому что, ну, вот-вот, жили-жили, митинговали, умирали, воевали, и вот, ну, вот это вот случай, теперь вот этот шаг произошел. Он глубоко символический, конечно, шаг, и в Донбассе, в Донецке, несмотря на 5-летний вот этот местами ужас, местами кошмар, местами тремор, люди там восприняли как личный праздник, просто там поздравляют все друг друга, плачут, выпивают, танцуют, и вот это, ну, то есть мои приятели все сказали, что император прочел твою книгу, и вот и это на него так подействовало, что вот он это так совершил. Там действительно книжка вышла на 1,5 недели раньше, чем этот указ был принят, но, конечно же, это не так, потому что я уже знал за месяц до этого, что автобусы с паспортами, списками и всем остальным уже стоят на территории Донбасса и ждут просто только щелчка приказа, чтобы они начали работать. Поэтому это со мной никак не связано, но вот у людей как-то мысленно это увязалось.
Но ведь не за это же боролись.
Нет, боролись за то, чтобы быть вовлеченными в контекст русского мира. Конечно, для всех было совершенно очевидно, что если вот немножко постараться поднажать, то произойдет тот же самый, что и с Крымом, что вот их тоже признают, примут, присоединят и воссоединят. И за это голосовало там 75% населения Донбасса. Это, ну, совершенно очевидно там цифра. Ну, большинство. Это неоспоримо там для меня, который там прожил 3 года и знает всю внутреннюю статистику. Но потом вообще самосознание и терпеливость и смиренность русского человека, или вот в данном случае там малоросса, украинца, если угодно, оно, ну, очень серьезно имеет серьезную растяжимость. Поэтому люди умудрились и схитрились за это время не затаить страшную обиду и горечь, что вот мы-то хотели так, а с нами вот так. Я говорю, несмотря на все это, они считают, что вот они совершили, ну, там не просто победа, понимаете, для человека очень важно, как я понял, или, по крайней мере, для русского человека, я не знаю, как у остальных, быть больше, чем просто человек. И они вот почувствовали, что вот они больше, чем просто люди. Мы вот это выбрали, мы в это вложились. Я там, мне очень часто пишут, там, с Донбасса, там разные люди. Я всеми пишу, простите меня, ради бога, простите нас, ради бога, что вот так вот все произошло. Они говорят, за что, Захар, ну почему вы так с нами разговариваете, как будто мы дети малые. Это наш собственный выбор. Все вот письма, которые я получал, они все вот такие. Если человек подписывает своим именем и фамилией, они всегда отвечали мне так, в 100% случаев, что это наш выбор, и мы за него несем ответственность. И вот мы получили вот сейчас то, что получили, и это тоже достижение.
Прочитав книгу, у меня возникло ощущение, что все-таки те люди, которых вы описываете, в том числе и себя, они вот как те самые дети малые. Этот образ у вас, кстати, в романе тоже появляется. Угу. Дети, которых обманули.
Которых повлекли. Но там все-таки там обобщение более серьезное. Я пишу о том, что вот эти мои ополченцы, которых там люди иных взглядов, там иных убеждений воспринимают как дикарей и звероватых представителей джунглей, они, конечно же, потом, когда я их близко узнавал по-человечески, они мне в какие-то моменты там раскрывались, я видел во всех сильнейший, жесточайший заряд идеализма, не наивности, там, не вот этого инфантильности, а именно веры, детской абсолютно веры в тепло, в ласку, в возможность правды, в идеалы. Хотя они потом обросли бородами, смогли брать в руки оружие. Но вы понимаете, ну, там, мне сложно, может быть, объяснить это каким-то гражданским людям, но люди, которые имели отношение к таким вещам, они понимают, что люди, там, садисты, склонные к убийствам, которые просто любят там стрелять, они очень долго в таких ситуациях не могут там находиться. Они могут приехать на месяц, на полтора, но 4 года ты не будешь воевать, если у тебя внутри нету просто религиозного какого-то убежденности в своей правоте. И тут же, опять же, неважно, она правильная или неправильная. Может, они ошибаются, может быть, все не так, но у них это есть, и это сильнейший двигатель.
Почему? Дурацкий, конечно, вопрос, но все-таки возникла же какая-то потребность написать об этом, описать эти события. Для чего?
Ну, потребность, она, может быть, как и часто бывает в литературе, была совершенно сиюминутными реакциями порождена, потому что и когда я там находился, и когда я оттуда вернулся, там в силу определенных обстоятельств, количество фейков, лжи, вранья, осмысленные там клеветы, оно, ну, переходит все всяческие границы. И я, ну, как человек публичный там и более-менее известный, я давно привык к тому, что там любой шаг, так или иначе, люди какие-то комментируют, но тут уже стал, ну, превышать все мыслимые пределы. И я как-то подумал, надо какие-то вещи написать, чтобы, ну, чтобы зафиксировать, что вот было так и так, и вменяемые люди поймут, потому что очень много уже стало приходить писем, Захар, вот там написали, тут написали, ну, объясни ситуацию, как же там все было. И не только там касающиеся, конечно, меня, я имею в виду вся ситуация на Донбассе, все вот эти проекты, все военные события, смерти моих товарищей. И я, ну, в силу того, что надо было дать какие-то ответы, начал писать какую-то там публицистику, потом понял, что это события настолько были огромные и разнородные, что для этого все-таки художественный текст, проза подходит лучше. Кроме всего прочего, я могу написать какие-то вещи, ну, опять же, за которыми я немедленно не потащат определенные фигуранты в суд, потому что я скажу, ребят, Роман, извините, пожалуйста. Но, тем не менее, те, кто ищет ответы, они могут эту книгу взять и узнать там все основные, по крайней мере, болевые точки там так или иначе описаны.
Роман, «Фантасмагория» как прикрытие для того, чтобы не потащили в суд, не более того. А вот те люди, которые участники этих событий, они же по-прежнему, многие из них живы, некоторые из них живы, вот так корректнее сформулирую, они же тоже наверняка с этой книгой уже познакомились.
Ну, люди, которые описаны там симпатией, они даже приезжали сюда и сидели у меня на презентациях, и я даже не знал их реакцию. Вот. Ну, как я думаю, что симпатия, они-то, может, могли подумать иначе, могли подумать, что они не настолько хороши, насколько они хороши, или еще что-нибудь там, или, может быть, не стоило бы Захар рассказывать так много про те вещи, которые всех не касаются. Как мне один из основных персонажей сказал, что ты спалил все нычки или спалил... Что-то такое, ну, как-то на таком полукриминальном сленге мне сказал, что, типа, все основные ключевые там моменты, короче, ты вскрыл. Вот, ну, он так, посмеиваясь, видимо, мы все поняли, что после случившихся событий скрывать уже особенно нечего уже. Вот, а те люди, которые описаны там с меньшей симпатией или которые могут догадаться, что к ним отношение не симпатично, они не принимают, естественно, этот текст, и там делают все, чтобы он, ну, не особенно распространялся в тех местах, где они не хотят, чтобы он распространялся.
Захар Прилепин действительно многое пропалил.
Ну да, пропалил. Но это вообще, я же не вижу в этом, видел в этом, как сказать, без пафоса, человеческий, ну, более того, христианский долг, потому что я знаю людей, которые совершили отвратительные поступки, и я не вижу никакого смысла делать вид, что я опасаюсь этих людей. Я им могу вот только таким образом сообщить, что я все про вас знаю, и я вам сейчас не могу за это так или иначе отомстить, но есть Господин суд, и имена я ваши назову.
Да, что и произошло, кстати, в книге.
То и произошло, да.
Все-таки уточнение. Вы, с одной стороны, с симпатией описываете Донецкую Народную Республику, но у читателя, который как-то находится здесь, в Москве или вообще в России, может возникнуть ощущение, что все-таки это не совсем симпатичное это место. Вы, по сути, описываете такую Запорожскую сечь. По-хорошему.
Ну, кому нравится Запорожская сечь, тому нравится Запорожская сечь. Те, кто, у кого были другие по этому поводу взгляды, они находят при помощи моей книги там подтверждение каким-то своим
представлением. Да, вот дикие люди стреляют друг в друга, ну, когда да. решают политические вопросы.
Ну, там все стреляют друг в друга. Я думаю, что вообще это в целом примета хорошей литературы. Это неосознанно у меня получилось уже в первом моем тексте, который был посвящен событиям в Чечне в романе «Патологии», и все люди, которые ненавидели действия федералов и считали там ребят с Кавказа борцами за справедливость, они все говорили, Захар написал прекрасный вот антивоенный, там, антимилитаристский роман. Те ребята, которые там сами воевали, они там читали про себя, ну и так далее. А потом еще и стали попадаться ребята там с Чечни, которые были с другой стороны, они говорят, ну, примерно там так все и было, Захар. То есть, ну, это нормально, я просто не пытаюсь никого обмануть. Мне первый там интервью брал один военкор, он говорит, Захар, ну, у тебя там, ну, пьют много, нарушают Минские соглашения, там, такие вещи там описываешь, которые вроде бы не надо. Я говорю, ну, а кого я буду обманывать? Это как раз, ну, я даю высочайшую степень, ну, как сказать, честности собственной, чтобы никто мне не сказал, ха-ха-ха, ты вот описал своих как хороших, а чужих как плохих. Ну, то есть это было бы глупо. Тут, когда пишешь тексты, надо, ну, разговаривать с богами, а не со своим предполагаемым прокурором.
С той стороны, я имею в виду, с Украины какие-то отклики поступали?
Ну, нет, поступают очень много откликов от читателей, но они от читателей, которые и так мне симпатизируют, и там, находясь на Украине, болеют не за Порошенко и даже не за Зеленского, а там иных нет, пока не знаю. Ну, а вышел только 3 недели назад, я думаю, не успели еще прочитать.
Когда прочитают, наверняка, да, скажут, ну вот, наконец, первое признание официальное практически прозвучало со стороны участников этих событий, об участии Российской Федерации в этом конфликте.
Ну, не, ну то, что я там участвую в этом конфликте, и так было понятно. То, что я там пишу, что, возможно, какие-то генералы на пенсии приезжают и консультируют, и управляют какими-то процессами, это тоже, знаете, как секрет Полишинели. Ну, все понимают, что какое-то участие так или иначе принимается. Но более того, мы там находясь, я даже про это не стал писать в этом тексте, что вот у нас в определенные моменты приезд какого-то американского чиновника или американского советника совпадал всегда на 100%. Как только он заезжает, через день он выезжает, и начинается очередное обострение, наступление, обстрелы. И вот, ну, просто это было настолько показательно, что это рукотворно с той стороны, что, ну, не, как бы, я не боюсь палиться, потому что я про них тоже все знаю.
Там все про всех все знают.
Ну, да, да. Плюс-минус.
За что ты тогда сейчас борется, если вот ну, так все это выглядит?
Ну как, ну это всегда так все выглядит, потому что Российская империя отправляется под пристальным взглядом Федора Михайловича Достоевского спасать Болгарию от османского ига, и вдруг выясняется, что заходит российская армия, совершает немыслимые подвиги, там 9 десятых болгарских крестьян машут тяпками на своих полях и говорят, да-да, спасибо, ребята, давайте воюйте, сами не желают участвовать в своей освободительной борьбе. Ну и так далее. Там, да, идем, гоним Наполеона, то ли надо выгнать, то ли не надо гнать. Кутузов вообще против. Ну, да, догоняем до Парижа. А потом аннексируем Польшу целиком. Вот, ну, тут в любом великом деянии и в святом деянии всегда можно вывернуть он наизнанку и найти другую совершенно подоплеку. Ну, хорошо, там, Наполеон плохой. Зачем вы Польшу захватили? Да, хорошо, там, болгарам помогают. А если болгары сами не хотят, чтобы им помогали? То есть всегда же можно что-нибудь найти дурное. Американцам это не мешает. Прекрасные фильмы снимать удивительные о том, как они осваивали дикие пространства. А сейчас они, оказывается, выясняют, что они индейцев очень сильно любили и просто вот их, убивали, конечно, плохие вот люди со Старого Света. Убивали кого-то, но в целом нет. Добра было больше. Вот, поэтому ничего в мире однозначного нет. Я еще раз говорю, что любые прозрачные перевыборы, референдумы на Донбассе подтвердят, что эти люди хотели попасть в контекст русского мира. Вот без этого вчерашнего закона, позавчерашнего о полном выведении русского языка из документа оборота, из университетской жизни, из медийной и из там кинематографической. Ну, то есть для кого-то это просто, ну, куда? А там на улицах можно говорить по-русски, люди скажут. Но для нормального человека, который вписан в русскую жизнь, в русскую матрицу, русскую культуру, в русскую литературу, для него это катастрофа. И какой-то у Ахматовой в цветах, помните? Но мы сохраним тебе русскую речь, великое русское слово. Не страшно лечь в землю. А почему не страшно? Потому что надо сохранить тебя русская речь. То есть для Ахматова это было понятно. Поэтому я тут не вижу во всех дурных сторонах всего происходящего какого-то злостного нарушения логики. Логика остается.
Люди, которые появляются в вашем романе, они больше как фон. Есть люди-образы, люди-боевые клички, а есть просто общий фон. То есть люди, которые то ли участники событий, то ли просто наблюдатели, но их как будто бы и не жалко, они попадают под обстрелы, они гибнут, они могут пострадать в случае, если будет какое-то наступление. Но это разве не ради них?
Ну, да, и, с одной стороны, ради них, да, и они могут показаться фоном. Тут есть, как минимум, два объяснения всему происходящему. Во-первых, это глубоко личностные высказывания, вся эта книга, по сути, построены в жанре лирического стихотворения. И если мы там берем стихотворение Сергея Есенина, «Я московский озорной гуляк», и мы же не можем спросить, а почему здесь ничего нет вот там вот про это? Или там «Левый марш Маяковского», а вот почему у тебя ничего не сказано про Набокова, там, который уехал, потерял, про это, и про то, и про десятые. Не может никакой текст вместить в себя сразу все. Ну, большой текст.
Нет, я про ваши отношения. Вам их не жалко?
Я сейчас проговорю. Поэтому у меня есть очень серьезное, очень глубокое личностное отношение ко всему происходящему. Но, понимаете, пребывать, будучи офицером армии ДНР, в постоянной истерике, что вот происходящее может каким-то образом обрушиться на голову мирных жителей, это, ну, то есть, это не пригодность к работе. Это то же самое, что врач-истерик, который, ой, я сейчас боюсь, возьму скальпель, я зарежу случайно человека. Я горжусь тем, что за там год и 8 месяцев, пока я был одним из руководителей батальона, ни один мирный житель от нашей деятельности не пострадал. Я все для этого делал, потому что если бы хотя бы один мирный житель с той стороны во время наших операций пострадал, это было бы всеми украинскими СМИ многократно бы раструбили бы. И, в общем, ни от кого эта правда не была бы скрыта. Но то, что любая наступательная операция, любое серьезное обострение неизбежно повлекло бы смерть мирных жителей, это тоже очевидно. И тут не надо кривляться. То есть, либо вообще этим не надо заниматься, и тогда просто находиться там где-то далеко и говорить, как плохо, что вот люди друг друга убивают, лучше бы они все жили мирно. Но мы знаем, что некоторые проповедники добра и гуманизма, скажем, в стране под названием Индия, потом привели к такой катастрофической братоубийственной войне, в которой которой погибли просто миллионы, там, да, и фраза «благими намерениями услана дорога в ад», она тоже не случайная, потому что все, конечно, революции все совершаются для того, чтобы всем было хорошо. И 17-й год, и отменили смертную казнь, Майдан, не будет коррупции, всем будет все прекрасно, и потом начинается такое, это... В этом даже есть какие-то, видимо, бытийные законы. Поэтому я просто не навожу оптику на эти вещи, потому что они и так очевидны. Ну что, я буду после каждого там выстрелили, я буду писать, а вот могли бы там, а вот мне очень жалко. Вот зачем я буду нагонять этот пафос, если эта книжка написана из головы действующего военнослужащего? Ну ни к чему просто про это. Вы много читали там в каких-то там у Хемингуэя там, да, вполне себе милитаристского, что он там сидит и каждую строчку сопровождает вскриком о бессмысленности войны.
Такого мало, действительно. Ну, война закончилась для вас или нет?
Ну, как она? Для меня закончилась, если говорить о каком-то там посттравматическом синдроме. Конечно, ничего этого нет. У меня есть мука о погибели товарищей, которые я не верю, что они воспроизведутся, и я что-нибудь соразмерное в своей жизни получу после общения там, и дружбы с Арсеном Моторолой Павловым и с Александром Владимировичем Захарченко. Для меня это невозможные персонажи. Я слишком многое в них сфокусировалось, что для меня является отражением главнейших, сильнейших тенденций русского бытия со всеми хорошими и дурными сторонами. Условно говоря, вот я находился в пространстве романа «Тихий Дон», я общался с Ермаком, со Стенькой Разиным, находился в «Слове о полку Игореве». Здесь это все ожило. Я не думаю, что это возможно повторение этого на моем веку. Но, и родители умирают, там случаются вещи, с которыми надо смиряться, если ты предполагаешь присутствие высшей силы в мире. У меня нет никакого стремления там за оружие браться, что-то там разрешать дальше подобным образом. Я спокойно себя чувствую и мог бы этим никогда не заниматься. Но если судьба сложится опять таким образом, конечно, я, опять же, не буду рефлексировать и могу опять этим заняться.
Вот, сидимо сейчас в студии, раздастся звонок, я не знаю, кто-то из ваших знакомых, Александр Казаков условный, скажет, слушай, приезжай.
Ну, Казаков, ты сейчас здесь? Да, если раздастся звонок и скажут, что там сейчас очень серьезные предполагаются видоизменения, я, конечно, сяду на машину и буду там через 10 часов. Это правда.
Но зависит от того, кто позвонит.
Ну, зависит от того, насколько я буду уверен, что это не очередная разводка, что это не какая-то вещь, которая вбрасывается в информ пространство как повод для шантажа, в данном случае, украинской власти. То есть, если я буду понимать, что мне серьезно звонят, и там серьезные вещи будут происходить, то я поверю.
Это как наступление на Киев?
Как возможность, например, принуждения противника к перемирию. А оно может происходить там самыми разными образами. Киев слишком далеко, и я даже в фантастических своих мечтах или там и представлениях не предполагаю такой вариант. Он невозможен, потому что это далеко, и это катастрофические последствия все это будет иметь просто для огромного количества людей. А вот на линии соприкосновения, где у меня за последние 2 месяца погибло в батальоне 8 бойцов и 2 командира рот, с которыми я год и 8 месяцев прослужил, то, конечно же, я понимаю, что там надо принудить, чтобы они прекратили заниматься то, чем они занимаются просто.
Я про наступление на Киев неспроста вспомнил. Опять же, в вашем романе описывается очень ярко, как вы этого ждали.
Мы ждали наступления, не наступление на Киев, а наступление. Дело в том, что Луганская и Донецкая области, они разрезаны практически наполовину, и, конечно же, вот у меня там у половины бойцов родня оставалась на той стороне. Они, конечно, хотели вернуться там в свою деревню или городочек, который через 3 километра просто от линии соприкосновения. А Киев, тут другое, понимаете. Если какие-то вещи начинают происходить где-то вдали, в Киеве такое количество энергии, которые желали бы втайне поражения киевской там нынешней действующей власти, что они там сами по себе разрешили бы какие-то вопросы, не дожидаясь нашего появления. Я вас уверяю, что там никакого консенсуса внутри киевского, внутри украинского, внутри майданного не существует. Там все ожидает нового обострения, потому что никакого вот этого пресловутого единства Украины, стремящейся в Европу и впрочь от России, его нету, и не надо даже предполагать, что оно появится.
Возможно, об этом поговорим подробнее уже во второй части нашей программы. Я напомню, с нами сегодня писатель Захар Прилепин. Мы расстанемся на время информационного выпуска и блока рекламы. После этого вернемся, продолжим. У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня писатель Захар Прилепин, с которым вместе обсуждаем его последнюю книгу. Вот сейчас мы так всю программу переключаемся то на настоящие события, то на вашу книгу, и как бы отличий на самом деле мало. Поэтому закончили вы тем, что единства там не нет, и сами они устали от того, что у них происходит и в Киеве, и в каких-то других городах. А вот последние события, я имею в виду выборы Зеленского, законы, которые продолжает принимать Верховная Рада, это вот все, это что?
Ну, это как раз подтверждение того, о чем я говорил, потому что вот это наиболее радикальная часть Украины, которая пытался консолидировать Порошенко при помощи обещаний, что он решит крымскую проблему, тем более донбасскую проблему, при помощи Томаса, при помощи педалирования такого националистического дискурса, оно по факту получило поддержку там у 15% населения, ну, если там без вбросов считать. То есть остальная Украина либо на это не отреагировала, либо отреагировала скептически, либо предпочла более мягкий вариант, который предлагал изначально Зеленский. Потому что до выборов он вообще говорил, что давайте сначала разберемся со своими территориями, а потом будем уже лезть на Донбасс. Потом, когда он понял, что Порошенко вот эти 15% перетянул на себя, он немножко радикализировал свою риторику и стал говорить, что там я Путина не прощу и все остальное. Тем не менее, изначально, конечно же, по всем замерам Зеленский воспринимался как антивоенный. Это очень важно. Как антивоенный кандидат в президенты. Украина не хочет воевать. Не желает воевать. В целом, большая часть Украины не желает воевать. В этом смысле русские гораздо более радикальны. И донецкие гораздо более радикальны. Они готовы... Вот я не хотел бы ничего так в жизни... Я не боюсь, что их поставят в такую ситуацию, что им еще 5 лет придется вот этой жизнью жить. Но они еще 5 лет, у них будет стоять армия на границах ДНР, ЛНР, и они 5 лет все равно будут отстаивать свою независимость. Это очевидный просто совершенно факт для меня. Поэтому... указ о признании украинского главным языком...
Там, и, об исключительности украинского языка, да.
Это попытка как раз радикальной части вот этой, даже не Украины, квази-Украины, там, псевдо-Украины, потому что это не совсем даже украинство, это такое вот сверхукраинство какое-то. Вот, а он как раз попытка консолидировать наиболее радикальную часть общества. Я считаю, что в этом есть благо, потому что для всей остальной Украины есть... это прямой сигнал, что они находятся так или иначе, являются предметом манипуляции радикальной части Украины. Это еще и их избавляет от тех иллюзий, что возможно какое-то примирение внутри украинского общества. Они точно знают, что вот те люди, которые вот устроили Майдан, за этим стоят, они хотят вот двигаться только в этом направлении. Я сейчас приведу вам простейший пример. Мне вчера звонят из самого серьезного клуба отдыха киевской там элиты разнообразной, причем не каких-то там людей там бедствующих или пребывающих в полумаргинальном состоянии, а клуб, где девушки и мужчины, там молодые дамы занимаются там спортом и там, не знаю, как это называется, в общем, я такие клубы не хожу. И они мне просто с телефона со мной разговаривают, и они все там принципиально вот там в своем кругу говорят по-русски, говорят, а вот там у нас там нацики моются, а вот там вот эти вот ублюдки, которые... То есть в самом Киеве люди, которые причастны к элитам, живут в районе, где живут только богатые люди, только политические элиты, они ненавидят уже все это. Ну, там многие люди, ну, не просто там не русская культура, а там русско-украинская культура, которые прекрасно понимают и Пушкина, Чайковского, Достоевского, нашу совместную историю, все остальное. Их мутит от этого, ну, селюковского квази-украинства. Они не хотят в этом участвовать. Они понимают, что путь в Европу — это не вот это. Поэтому эти противоречия неизбежно будут и впредь так или иначе раскалывать то общество. И мы будем в этом участвовать. Так или иначе, конечно, мы в этом заинтересованы.
Зеленский может консолидировать это общество?
Я очень мало верю в степень его высокой человеческой и политической независимости. К сожалению, судя по всему, у него были определенные спонсоры, от которых он должен сейчас так или иначе избавляться от тех людей, которые в него инвестировали. У него есть советники, которым он доверяет или передоверяет. Там, он ездил к Макрону, он пытался встречаться с американцами, он надеется... Потому что Украина страна преддефолтная, Украина страна экономически обреченная на катастрофу, и ему придется крутиться между слишком разными и противоположными источниками силы, финансовыми, политическими, военными и радикально настроенными внутри самой Украины, и большинством населения, которому все это не надо. И я не верю, что у него есть и команда, и внутренние ресурсы для того, чтобы сказать народу: народ, я все знаю, и, короче, мы будем, вот мы объединимся, братья и сестры, и будем делать так, как выгодно нам, украинцам. Я думаю, что он не самоубийца.
Ну, это выглядит несколько парадоксально. Запрос на консолидацию есть, вот той самой части общества, которую вы описываете, а консолидации нет.
Это нормально совершенно выглядит, потому что, ну, то есть я не уверен, что найду понимание у части наших слушателей, и, может быть, даже у вас, Владимир, но дело в том, что, скажем, в России давно уже был запрос на консервативные ценности, на советскую ностальгию, на какие-то социально-левую идеологическую подкладку, на советскую песню, на все эти вещи. При этом есть плюс-минус консенсус, касающийся там, 70% страны в этом смысле. При этом мы все жили в либерально-буржуазном государстве, для элиты которой все это казалось глубоко отвратительной. Элита, которая вписана в западные проекты, которые мыслят другими категориями, которые вообще, в принципе, это все было даром не надо, которая выстроила под себя радио и телевидение, где их определенные персонажи, исповедующие их идеологию, пытались перезагрузить под эту идеологию большинство нашей страны. Но 15, 20, 25 лет, и выяснилось, что либо надо самим переформатироваться, либо хотя бы давать гражданам страны другой посыл. И при этом мы продолжаем жить в либерально-буржуазном государстве со всеми признаками звероватого капитализма, а повестка у нас такая имперская, там, ну, народная, бессмертный полк, трам-пам-пам. В этом тоже есть глубокое, несколько такое диковатое противоречие, потому что, ну, говорится одно, делается другое, клянемся мы в третьем, а власть у нас считает четвертые, сами мы пятые. Поэтому не говорят, что в Украине есть противоречия, которые вот диковато смотрятся. Это смешно, потому что есть Британия с выходом из Брекзита, есть Америка, которая раскалывается надвое и выбирает себе Трампа, тоже в силу стремления к консерватизму. Есть Европа, которая ненавидит уже происходящие с ними там все эти прогрессистские вещи. Весь мир полон попытками финансовых элит обмануть население, для которого, ну, половина из предлагаемого списка кажется просто бесовщиной.
Ну, народ нравится. В форме симулякров все эти ценности, ну, подают тем же гражданам Российской Федерации.
Ну, вот иногда в форме симулякров, а иногда в форме Крыма и Донбасса. И они что-нибудь такое сделают, а потом приходится-то соответствовать запросто на то, что, ребят, делайте нам дальше так. Если вы нам показываете там Сталина по телевизору, сделайте нам не ГУЛАГ, а сделайте нам социальное равенство, сделайте нам отсутствие коррупции. И на это очень серьезный запрос. Он заставляет переформатироваться власть. Это все равно происходит. Это, ну, то есть, если бы этого не происходило, мы бы до сих пор бы жили бы, ну, в 94-м году бы.
Вы, судя по всему, человек информированный, по крайней мере, о паспортах знали за месяц еще до того, как их было решено упростить выдачу. А дальше-то что?
Не, ну, когда вот заехали автобусы, и когда, ну, то есть, были созданы эти списки, когда эти автобусы были зримы, и можно было их потрогать и записать их номера, тогда я об этом узнал. Но я об этом не знал тогда, там, за неделю еще до того, как они заехали, я об этом не знал. Я могу знать только о том, что я могу увидеть. Я во всех там военных обострениях знал, конечно же, потому что я видел, что будет происходить с этой и с той стороны. Что в головах у людей, которые принимают решения по Украине и Донбассе, знать невозможно, потому что это не решения, принимаемые в Кремле. Это решения, которые одномоментно принимаются в главе Ахметова, Януковича, Курченко, Купченко, Гурченко, понимаете, Зеленского, Макрона, Меркель, Трампа, ну и там и военных ястребов украинских и наших. Это, ну, сложное сочетание обстоятельств, которые каждый день видоизменяются. Поэтому, ну, как я могу сейчас сказать, а будет вот следующий? Да никто не знает, что будет. Еще и Венесуэла в этом задействована, и Сирия, и цены на нефть, там, и звезды на небосклоне тоже.
Ну, вы же наверняка, когда собирались, вы, Захарченко, Казаков, сидели, рассуждали о том, какие перспективы, вы все это описываете у себя в романе. Но четко осознавали, что так эти вопросы и решаются, но при этом попытались, по крайней мере, верить вот в ту идею, которая у вас была.
Мы пытались верить, потому что некоторые вещи видоизменить невозможно, но возможно запустить процессы. Понимаете, когда люди собирались на площадях Донецкой и требовали провести референдум, и появлялся там Паша Губарев, который народный губернатор, вчерашний пиарщик, и казалось, что ну, это просто невозможно, немыслимо, что вот раз, и что-то будет происходить. А потом выясняется, что вот 100 тысяч человек, одномоментно собравшиеся на одной площади, или 40 человек, или 1000 человек, которые одномоментно взяли оружие и начинают что-то совершать, меняет геополитическую картину. Но дальше они уже не в состоянии процессом управлять. Они могут запустить процессы и потом ожидать, что они получат вследствие этого процесса то, что они желают получить. Но могут и не получить. Поэтому мы подавали снизу свои импульсы, и они уходили, возвращались иногда добром, иногда благом, иногда возвращались как бы смертью одному из тех людей, который сидел с нами за этим столом. Просто прилетало обратно и попадало ровно в лоб.
Да, то есть есть уверенность в том, что смерть Захарченко не случайна?
Смерть Захарченко, как и смерть всех наших товарищей, конечно, не случайна, и, конечно, она связана не только с войной, но связана глубоко и с бизнес-процессами, потому что всякая сегодня политическая проблема, она, конечно же, имеет глубоко финансовую подоплеку.
Но ведь когда это осознаешь, становится же мерзко, потому что ты был участником этих событий.
Нет, не становится мерзко, потому что все события, и поход Ермака в Сибири, и освоение Средней Азии, все имеет так или иначе, и всегда имело, и для русского государя, и для русской православной церкви, и для британских шпионов, и для Османской империи всегда там есть у этого финансовая подоплека. Но когда в это, помимо еще финансовой подоплеки, вложено реальная идеалистическая подкладка, эти вещи сочетаются, и они тогда работают. Потому что если вот этого нет, то американцы могут зайти в Ирак или в Афганистан и все там разломать и ничего не сделать. Сидеть на своих военных базах, потому что тебя ненавидит все население Афганистана или все население Ирака. А Россия может выстроить общую государственность с Татарстаном, с Якутией там, или с Бурятами и каким-то образом потом существовать еще в течение столетий, вместе воевать, совершать великие подвиги, хотя там тоже была финансовая подоплека, и каких-то местных там Салаватов-Юлаевых, условно говоря, башкирских, кому-то и голову иногда отрубали, но вот выстроили. То есть, когда есть идеализм, это чувствуется, это люди, они начинают в это верить, когда вот есть реальная монаршая благость, какие-то плюсы, школы, университеты, просто человеческое отношение, вдруг это начинает работать.
Не было ощущения, что вы пешка в какой-то этой игре?
Нет, у меня ощущения нет, конечно, никакого ощущения пешка, если мы что-то придумываем, через час начинают это обсуждать Меркель и Трамп. Есть ощущение,
проект Малороссии,
что вообще мировая политика, геополитика рукотворна, что есть люди, которые... Ну вот, когда начиналась вся эта донбасская история, там приходили люди к Захарченко и говорили: так, короче, Саш, вот тебе там 150 тысяч долларов, и вот сделай вот это, и этих людей с площади убери. Он говорит: да не, я не буду этого делать. Он говорит: ну, серьезный человек, хорошо, 500 тысяч долларов, убери их, пожалуйста. Я просто не буду. Лям и просто скажи, что вот я такой-то олигарх, хороший человек, и со мной надо иметь дело. И он говорит: и за лям тоже не скажу. А какие-то люди, он говорит, в тот же день я слышу по радио, этот говорит. То есть их купили, я думаю, за меньшую гораздо сумму. Но выиграл-то вот тогда, на тот момент, выиграл Захарченко. И ДНР существует, и паспорта им выдаются. Поэтому кто тут пешка, понимаете? А там люди были, у них были триллионы просто денег. У них охрана была, там 4 тысячи человек работало просто в охранении их предприятий. Они могли, ну, то есть, у всех убить. Они вообще не верили, что какое-то быдло шахтерское может пойти и сломать им весь бизнес и все их там небывалое благополучие. И этих людей нет, а эти люди есть.
То есть роман дописан, а история не завершена. И чем завершится, даже предположить сложно.
Воссоединением Донбасса и России, безусловно. И,
откуда такая уверенность?
Просто вот вы спросили, я вам это отвечаю. Уверенность религиозного толка у меня. Уверенность человека, который внимательно наблюдал при помощи свитков и летописей за русско-украинскими отношениями последних там 300 лет. Понимаете, некоторые события просто воспроизводятся из столетия в столетие ровно тем же самым образом, с легкими поправками на ветер и на скорострельность оружия. Поэтому, конечно, оно состоится и уже сейчас уже происходит, и все люди, и все политологи на Украине прекрасно понимают, что указ, скажем, об упрощении получения российских паспортов, это все, это уход Донбасса уже просто, это уже оформлено, и это обратно не вернется. Сколько сил в это вложено, политических, дипломатических и рисков, понятно, что Россия обратно не отыграет это. Это уже понятно. Что будет со всей Украиной, чуть менее понятно, но я вас уверяю, что она точно переформатируется, и те люди, которые у нас ликовали от того, что там произошел Майдан, и что Украина теперь будет европейской страной, и она уйдет от России навсегда, этого ничего не будет. Никуда Украина не уйдет, она не будет никакой европейской страной, она будет той Украиной, которая была и 100 лет назад, и 200, и 300.
Это тоже такая уверенность религиозного толка?
Ну, я религиозного толка здесь в переносном смысле говорю, она просто уверенность человека, который внимательно вглядывается в бездну, и бездна подмигивает ему.
Просто вот те же многие эксперты, наши, украинские, они всерьез сейчас рассуждают о том, что ну, вот эти паспорта — это всего-навсего попытка усадить за стол переговоров. Вот новые киевские власти, которые приходят, возможно, теми людьми, которые сейчас во главе республики ЛНР, ДНР.
Ну, да, есть такое мнение, просто, ну, допустим, я могу сказать в качестве одного контрдовода из, там, 50, которые у меня есть в голове, о том, что экономика Донбасса вся уже перерисована просто на Россию, и она вся заточена на Россию, и никто ее обратно перерисовать и переточить не может, потому что все уже построено так, что это регион России, и, ну, никому в голову не придет все это, как бы, переделывать наново, потому что не придет.
Я так понимаю, что вот... скажем так, быть участником событий, быть в какой-то степени внизу, инициировать эти процессы, это, да, романтично, это, да, в какой-то степени весело, это, да, одновременно страшно, это, да, в какой-то степени грязно, но вы всегда с неким пренебрежением относитесь к тем людям, которые вот эти решения принимают. Они где-то там, наверху, там, за красной кирпичной стеной или еще где-то. А вы сами никогда не хотели стать участником вот этих процессов, но также сверху?
Ну, во-первых, конечно, ни с каким пренебрежением я к ним не отношусь. Я понимаю, что вот здесь уже я в прямом смысле скажу, это серьезнейшая религиозная ответственность. Я понимаю, какая катастрофическая степень приближенности к аду находится человек, который должен какую-то бумагу подписать. Условно говоря, отправить своих детей, ну, раньше в прежние времена называли подданных детьми, отправить своих детей туда-то или туда-то, и знать, что какая часть из них не вернется, А так или иначе манипулировать властью в одной стране или в другой непризнанной стране, влиять на эти решения, там, принимать как данность, что какая-то часть из них может погибнуть, а какая-то часть может голодать долгое время. Ну, то есть просто вот жить внутри этого контекста, и, ну, то есть мне-то попроще, понимаете, я могу отвечать там за себя или за 208 своих бойцов, но это та зона ответственности, которую я могу потянуть. Вот, там, это вот мне всегда Захарченко жаловался, он говорит, я не могу Захар заниматься политикой, потому что я тут же произношу все то, что я по любому поводу думаю. Для меня не под властны мне и недоступны мне все эти политические, ну, как сказать... Ну, приличное слово пытаюсь найти. Церемониал разнообразный, который позволяет тебе говорить человеку одно, в глаза улыбаться, а на другой день просто так или иначе знать, что этот человек будет нивелирован, как минимум, как политическая данность. То есть он говорит, я не могу. Я вот, ну, брат, враг. И говорит, я постоянно в эти ситуации впадаю, мне постоянно ужасно сложно. Он говорит, я дважды на Минских соглашениях уходил с пистолетом, чтобы застрелиться, потому что, ну, вот, я знал, что для него есть вещи там святые, понятия, честь, достоинство, гибель товарищей, которые он не может сейчас слить и сдать. А политика — это сверхуровень. Там нет этого вообще ничего. Там человеческое должно отсутствовать. А я вот сейчас с вами разговариваю как человек. И, ну, и всегда так буду со всеми разговаривать. Поэтому я непригодный материал для этих вещей.
Но они остаются взрослыми, бухгалтерами, бездушными в какой-то степени, так?
Ну да, но я еще раз говорю, что это не означает, что они нам навязывают повестку. Это означает то, что чем больше у нас человеческого, настоящего, истинного, идеалистического, тем мы сильнее можем влиять на их повестку. К сожалению, вот это так и происходит. Потому что, видимо, для этих сфер, может быть, переизбыток идеализма был бы катастрофичен, если бы они были похожи на всех нас, если бы там оказались бы я и Захарченко и прочие персонажи, то, может быть, это было куда ужаснее, чем выглядит сейчас. Хотя, да, вот есть ощущение, что пешки, что предательство, что убивают, на это не досмотрели, тут перетянули, там не доиграли. Но, упаси бог, от людей, у которых душевные побуждения руководят их деяниями. Лучше прагматики.
Как можно быть и романтиком, и циником одновременно?
Как вы ездите за рулем, целуете детей, вы понимаете, пьете водку, там, и потом ловите рыбу. Там, я не вижу в этом никаких противоречий. Если вы Пушкина читали, то там органично все это сочетается. Только в одном человеке, который породил вообще русское слово, русскую культуру и русскую хтонь.
А народ ребенок?
Народ в ближайшем рассмотрении кажется сборищем слегка взвинченных, слегка неадекватных и глубоко необразованных людей, а в целом, когда смотришь на это как на вот это поле, море каких-то миллионов, сотен тысяч вольт, то выясняется, что разнообразные обобщения, кажущиеся патетичными, скажем, в устах Достоевского или Сергея Есенина, оказываются верны, что народ в долгой перспективе оказывается более прав, чем какие-нибудь отдельные мудрецы с их короткими убеждениями. Что-то есть, какой-то есть смысл, понимаете, в народе и в его... Там же есть, это не придумали какие-то досужие люди. Есть национальные черты, есть национальное смирение, есть способность к подвигу, к жертвенности, еще к каким-то вещам. В ближнем рассмотрении, когда смотришь на сотни своих знакомых, не видишь ничего подобного, а потом выясняется, что этот народ способен 27 миллионов жизней положить за собственную независимость и за счастье всего мира и совершить при этом аномальное просто количество подвигов, из которых мы знаем там 100 в лучшем случае, а их было миллион.
Дальше-то что? Я сейчас уже лично про вас. Но ровно потому, что есть ощущение, что вы не будете довольны какой-то смиренной, просто мирной жизнью, что опять возникнет нужда куда-то ехать за чем-то, за какими-то идеалами.
Да нет, я попытаюсь из дома как-то управлять идеалами. Я уже, человек 43 лет уже не может так быстро передвигаться, и видеть я стал хуже, там, и какие-то вещи не различать на расстоянии 300 метров. Поэтому мне расписан план на книжке, который мне надо написать на 10 лет вперед. Я попытаюсь хотя бы половину этого плана выполнить. Мне хочется пока досмотреть, по крайней мере, как растут мои дети, потому что я уезжал на Донбасс, им было всем на 3-4 года меньше. Я приехал, думал, сейчас еще 3 года меня не будет, я приеду, у меня внуки уже просто ползают, и я даже не заметил, как дети выросли. Поэтому досмотреть на взросление детей и дописать какие-то тексты.
Возвращаясь к той книге, которая вышла, вы на ней заработать-то вообще намеревались?
Да, это моя работа. Естественно, я все, что я делаю, я не делаю для того, чтобы осчастливить человечество, написать что-нибудь в стол, чтобы это было, чтобы люди поняли мою правоту. То есть эти вещи должны сочетаться в голове любого нормального литератора, потому что иначе ты просто психбольной. Понимаете, я не выдаю себя за проповедника и за творца смыслов. Я пишу тексты, и я хочу, чтобы они продавались, покупались. Конечно, я продал эту книгу за какие-то там, для рабочего там какого-нибудь завода пермского большие, для московского менеджера более-менее высшего звена вообще никакие там, да. Но мне там хватает там на проживание. Нормально, я заработал и зарабатываю, она хорошо продается, я этим доволен.
Я воспринял этот роман как попытку воспеть героев вот той войны. Многократно у вас там проскальзывает мысль, что завтра о них забудут.
Это не касается героев, собственно, Донецкой войны. Это касается вообще всего в целом нынешнего мира, который построен на сверхперезбытке информации и серьезнейшей манипуляции сознанием населения, которое убедили в том, что оно там 100 лет назад при тоталитаризме не знало ничего, сейчас оно знает все. Оно знает все, на самом деле не знает ни черта. Оно знает 5 инстаграмов, 10 говорящих голов и 150 ложных, фейковых, бессмысленных новостей, которые им всовывают ежедневно. И в этом смысле, опять же, вы говорили, спрашивали про народ. Народная национальная память оказалась в этом смысле более действенной, потому что песни, мифы, народный театр, построенный вокруг фигур там Степана Разина, Ермака, Ивана Сусанина, Василисы Кожаной, протягивал через столетия эти опорные точки, на которые народ оглядывался и понимал, вот надо действовать вот так. Владимир Красное Солнце, немножко Александр Невский, какой-то там матрос-кошка, и люди это воспринимали. А сейчас это просто поле, ну, переунавожено черт знает кем. И, но это рукотворные процессы, понимаете? И американцы умеют управляться с этим процессом и заставили весь мир запомнить рядового Райана, у которого погибли три брата. То есть это можно, если кому-то надо, они могут это делать. Они могут всем всунуть какую-нибудь мишуру о себе, а это место занять своими персонажами.
Так была попытка вот это вот все.
Ну, мне сложно сделать. Конкурировать с рядовым Райаном, понимаете? Я для тех людей, для которых существует та же самая сердечная боль, что для меня, я предпринял свою личную попытку сказать, что не забудьте, пожалуйста, вот этих людей. Сейчас я вам быстро нарисую штрихами их портреты. Конечно, это личная попытка поставить галочку, зарубочку.
Захар Прилепин, спасибо, Захар, приходите еще.